части. Согласно данным Барчука, в 394 году первый раз возникла идея, чтобы начать ежедневные службы Божьи с принесением в жертву Христа под видом хлеба и вина. Такая литургия, которую в католической церкви называют мессой, то есть службой Божьей, совершением Евхаристии, оформилась и начала совершаться так, как теперь совершается только в 1100 году. Страница 16-17. Кобзарь торжественно заявляет, можно с уверенностью сказать, что причастие или Евхаристия является сердцем православия. Страница 146. Православные и католики утверждают, что при Евхаристии, хлебопреломлении, совершается присуществление, то есть хлеб становится телом, а вино – кровью Иисуса Христа. С католиками православные не согласны лишь во времени присуществления. Католическое богословие полагает, что с произнесением священником слов «примите, едите, сие есть тело мое» происходит таинство и совершается присуществление хлеба и вина в плоть и кровь Христову. Православное богословие переносит время присуществления на вершинную молитву литургии, эпиклезис. «Господи, ниспошли Духа Твоего Святого на ны и на предлежащие дары сия». Кураев, страница 161-162. Еще Кураев поясняет, в античной Греции литургии называлось устроение общественных угощений. То, что необходимо обществу, и то, что делалось исполнителем бескорыстно, не давая ему средств к жизни. Литургом, соответственно, назывался общественный деятель, который в свое время силы, а зачастую и средства тратил на пользы народа. Страница 167. Попутно напомним, что расхождение у католиков и православных по вопросу Евхаристии было еще в приготовлении хлеба, позднее – просвир. У католиков хлеб должен быть пресным, у православных – кислым. Православные причащаются и хлебом, и вином, а у католиков мирянам разрешается причащаться только хлебом. Хлеб и вино могут принимать исключительно священники. Думается, что полезно будет узнать мнение реформаторов по этому вопросу. Мартин Лютер категорически отвергал учение о присуществлении, считая, что оно связано с аристотелевской, то есть языческой метафизикой. А в том, как использовалось учение о присуществлении, он усматривал связь с теорией, согласно которой участие в евхаристической службе представляет собой достойную награды жертву, что противоречило учению об оправдании верой. Хусто Гонзалес, «История христианства», том 2, страница 37. Ульрих Цвингли полагал, что материальные хлеб и вино и связанные с ним физические действия могут быть лишь символами духовной реальности. Хусто Гонзалес, «История христианства», том 2, страница 52. Мы специально познакомили слушателя с различными мнениями богословов о причастии, чтобы основательно поразмыслить над этим вопросом. Догмат о присуществлении хлеба и вина в тело и кровь Христову православные пытаются обосновать 6 главой Евангелия от Иоанна, где Христос говорит: «Хлеб Божий есть тот, который сходит с небес и дает жизнь миру. Я есть им хлеб жизни. Отцы ваши ели ману в пустыне и умерли. Хлеб же, сходящий с небес, таков, что едущий его не умрет. Хлеб же, который я дам, есть плоть моя, которую я отдам за жизнь мира. Если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, то не будете иметь в себе жизни». Надо обратить внимание, что эти слова сказаны Христом не на Тайной Вечере, а в начале служения, когда Он открывал ученикам сущность Своего служения. Чтобы ученики поняли Его правильно, Христос пояснил: «Дух животворит, плоть не пользует немало. Слова, которые говорю я вам, суть дух и жизнь». Иоанна 6:63. Как духовно надо понимать слова Христа, сказанные в беседе с самарянкой: «Кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать вовек. Но вода, которую я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную». Иоанна 4:14. Точно так же иносказательно надо понимать слова о принятии плоти и крови Христа. Есть плоть Христа и пить кровь Его – это принимать Его как Сына Человеческого и Сына Божьего, исполняя все Его учение. Надо обратить внимание, что на Тайной Вечере с Христом были только апостолы, и слово «все» относится исключительно к ним. Значит, принимать участие в этой святой трапезе могут только возрожденные дети Божьи, а не весь народ. История свидетельствует, что в первохристианских церквах перед воспоминанием страданий Христовых должны были покинуть собрание даже приближенные, оглашенные под возглас диакона, оглашенные из Итти. На Тайной вечере Христос говорил о хлебе, сие есть тело мое, а о вине сие есть кровь моя. Но понятно, что здесь не могло быть никакого присуществления, так как Христос еще не был распят. Он же был вместе с учениками и принимал участие в этой трапезе. Не мог же он вкушать сам себя, и ученики не ели его тело и не пили его кровь, так как он был еще с ними. Как только можно до такого додуматься? Если бы вино становилось кровью, то как мог Христос заставить учеников пить кровь в нарушении Ветхого Завета и постановления будущего апостольского собора? Деяния апостолов, 15 глава, 20-29 стихи. У каждого человека есть зрение, обоняние и вкус, и каждый может убедиться, что никакого присуществления хлеба и вина после молитвы священника не происходит. Учение о присуществлении – великий соблазн для приверженцев других религий. Кобзарь призывает вкушать это таинство как дети, как принял бы ребенок. Страница 154. Да, слова Христа нужно воспринимать как дитя, но когда предлагает принять абсурдные человеческие выдумки, то лучше вспомнить слова апостола Павла: «Братья, не будьте дети умом, на злое будьте младенцы, а по уму будьте совершеннолетни». 1 Коринфянам 14:20. Может быть, кто-то из православных скажет: «Но ведь греха-то нет съесть просверку и выпить ложку вина». Грех есть, потому что литургию с присуществлением и придумали как чудодейственное спасающее средство, которое не соответствует евангельскому учению о спасении по вере, благодатью. Кураев, начитавшись Максима Исповедника, ратует еще за одно присуществление. «На евхарической трапезе, — пишет он, — человек сам должен стать тем, что он есть. Вкушая тело Христово, человек свое тело должен преобразить в тело Христа». Кобзарь идет еще дальше. Цитируя кого-то из отцов церкви, он пишет: «Для того Бог стал человеком, чтобы человек мог стать Богом». Страница 154. Прямо страшно становится. Уж так похоже это изречение на слова Искусителя в Едемском саду: «Будете как боги». Мало того, Кобзарь пытается оправдать это опасное выражение словами апостола Петра: «Дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы вы через них соделались причастниками божеского естества, удалившись от господствующего в мире растления похотью». 2 Петра 1:4. Разное это понятие, чтобы человек мог стать Богом и соделались причастниками божеского естества. Отличаются они друг от друга, как отличается предание отцов церкви от Священного Писания. Приведем еще выписки из книги Кураева и поразмыслим над ними. «Литургия – это событие, которое и делает меня христианином, которое присоединяет меня к церкви. В грехах мы отпали от церкви. Причащение дает нам отпущение грехов. Через вкушение евхаристического хлеба люди становятся церковью. Мы входим в храм, как уличная толпа, чтобы получить из чаши новую жизнь». Страницы 163-165. Совсем забыл диакон Кураев, увлекшись защитой православия, что главным условием входа в Царствие Божье Христос называет рождение свыше, от воды Слова Божьего и от Духа Святого. Своим риторическим заявлением он, сам того не замечая, перечеркивает свои же доводы, что крещенный младенец при таинстве миропомазания имеет и рождение от воды и духа, и принадлежит Богу. Как же такие младенцы, выросшие, вдруг становятся уличной толпой, входящей в храм? Ну, пожалуй, Кураев здесь на 100% прав. Детское крещение и миропомазание без сознательного искреннего покаяния и крещения по вере не может сделать церкви из толпы. Последуем дальше за ходом мысли Кураева. Толпа входит в церковь. Он уверяет, что после Евхаристии толпа стала церковью. Предположим, но ведь в следующий раз эта так называемая церковь опять в храм будет входить мирской толпой и опять воспримет ложное убеждение, что через Евхаристию без рождения свыше можно стать членом Церкви Христовой. Какой обман! Сколько душ погибло и еще погибнет через этот обман! Не детское крещение, миропомазание и Евхаристия вводят нас в церковь, а Дух Святой после нашего искреннего покаяния и крещения по вере. Ибо все мы одним Духом крестились в одно тело, и все напоены одним Духом. 1 Коринфянам 12:13. Рогозин по этому поводу пишет: «Учение о присуществлении, связанное с идеей приношения бескровной жертвы за грехи тех, кто участвует в причащении, полностью отрицает единократное искупление грехов единократной жертвой Иисуса Христа». Евреям 10.10. Литургия, подразумевая ежедневное приношение Христа в жертву под видом хлеба и вина, в корне противоречит Священному Писанию. Христос вошел не в рукотворное святилище, не для того, чтобы многократно приносить себя, иначе надлежало бы ему многократно страдать от начала мира. Он же однажды, к концу веков, явился для уничтожения греха жертвою своею. Евреям 9:24-26. Людям, нерожденным свыше, опасно участвовать в трапезе Господней. Апостол Павел предупреждает: «Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. Оттого многие из вас немощны и больны, и немало умирает». Какой же смысл имеет причащение? Весьма великий. Мы вполне можем согласиться с Дидахе, учение 12 апостолов. «Как этот преломляемый хлеб был рассеян по холмам и, будучи собран, сделался единым, так да соберется церковь Твоя от концов земли в Царстве Твоем». Христос о Тайной Вечере оставил такое повеление: «Сие творите, как только будете пить, в мое воспоминание». Апостол Павел поясняет: «Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе он придет». В заключении этого раздела хочется прокомментировать саркастически выдуманный Кураевым пример. Он пишет: «Протестанты похожи на человека, который видит в пустыне умирающего от жажды путника и, радушно подойдя к нему, начинает рассказывать умирающему о пользе воды. 3 часа он говорит о том, какие замечательные свойства у воды, о том, что без воды не может быть жизни, о том, что надо бороться за чистоту источников и водоемов. А затем уходит, так и не дав жаждущему ни капли воды. Разве ты еще хочешь пить? Разве недостаточно тебе хороших вестей о воде? Хочешь саму воду? Но у нас ее как раз нет. Мы пьем символ воды, мы даем людям воспоминания о воде. Это только невежественные православные и католики считают, что жидкость в их литургических сосудах действительно есть вода жизни, кровь Христа. А мы считаем, что вода – это слова Христа. Эти слова мы тебе и пересказали. Почему же ты еще хочешь пить?» Страница 172. Да, вода – это действительно Слово Христа, это Евангелие, благая весть о спасении, которое уже совершено Христом на Голгофе 20 столетий назад. Слово «Евангелие» начинается с удивительного сочетания букв «Ева». Оно совпадает с именем нашей праматери, которое означает «жизнь». Умирающему от жажды надо открыть этот источник жизни, источник живой воды, текущей в жизнь вечную. Иоанна 4:14. Умирающему нужен сам Христос, а не его заменители. Да разве можно его чем-то или кем-то подменить? Никогда. Христос – единственный Спаситель, и Он сразу будет рядом в любой точке земного шара с тем, кто исполнит пророчество Иоэля. «Всякий, кто призовет имя Господне, спасется». Иисус приглашает: «Кто жаждет, иди ко мне и пей». Иоанна 7:37. Но люди порой настолько разбиты грехом, что сами не в силах идти к Нему. Им нужен милосердный самарянин. Пророк Исаия призывает: «Несите воды навстречу жаждущим». А этих жаждущих нужно не только случайно встречать в пустыне, но искать. Именно искать, а не ожидать в монастырях и храмах. Я пытаюсь мысленно представить, как встретил бы в пустыне умирающего от жажды человека не протестант, а, например, диакон Андрей. Он убежден, что спасительной водой для несчастного будет присуществленный хлеб и вино. Если даже у диакона будет с собой вино и хлеб, то по его молитве они не могут присуществиться. Ему нужно будет искать действующий православный храм, где священник совершил бы молитву о присуществлении. В пустыне, конечно, храмов нет. Диакону Андрею необходимо будет на долгое время оставить умирающего и срочно отправиться на поиск храма. Предположим, через некоторое время храм найден, но ведь по православной догматике присуществление хлеба и вина в плоть и кровь Христа совершается только при литургии, а время литургии еще не настало. Кураев торопит священника, а он не имеет права изменять установленный порядок и смиренно отвечает: «Не торопись, сын мой, я же должен дойти до кульминации, до эпиклезиса, и воззвать: Господи, ниспошли Духа Твоего Святаго на ны и на предлежащие дары». Горя желанием спасти умирающего в пустыне, Кураев наконец дождался присуществления и опять немедленно отправляется в длительное путешествие. Здесь могут быть два исхода. Первый. Найдено то место, где был умирающий, но его там уже нет. Душа несчастного ушла в вечность, оставив истлевшее бренное тело. Второй. Умиравший найден в добром здравии, и он, видя усталость Кураева, сам предлагает ему напиться живой воды. «Где ты взял ее?» — удивленно задает диакон вопрос. «О чудо!» — восклицает умиравший от жажды. «Проходил протестант и указал мне на родник живой воды. Оказывается, он был совсем рядом. Напившись, я теперь сам желаю многим указать на этот источник». Аллегорическое продолжение вымышленного рассказа Кураева, конечно, имеет глубокий духовный смысл. О еле освящении и браке. В этой главе Кобзарь решил поговорить сразу о двух так называемых таинствах. Он цитирует из 5 главы послания Иакова 14-15 стихи. «Болен ли кто из вас, пусть призовет пресвитера в церкви, и пусть помолятся над ним, помазавший его елеем во имя Господня, и молитва веры исцелит болящего, и восставит его Господь». Далее Кобзарь продолжает. Хотя это прямо повелевается Яковом, как правило, это постановление игнорируется протестантами главным образом потому, что не понимается надобность этого, тем более самого помазания елеем. Страница 155. Мы можем только посочувствовать Сергею, что он вырос в зарегистрированной общине всех Б, где атеисты через положение о религиозных культах вытравили многие живые евангельские установления. Во многих церквах осталась одна форма служения без духовного содержания. В церквах же Международного союза церквей ЕХБ молитвы об исцелении с елеепомазанием, слава Богу, совершаются. Хочу пояснить, как совершается молитва об исцелении в церквах Международного союза ЕХБ. Во-первых, нужно, чтобы сам больной верил в возможность исцеления Иисусом Христом. Во-вторых, нужно исследовать причину болезни. Очень часто Бог допускает болезнь, чтобы мы исполнили Его повеление. «Остановитесь на путях ваших и рассмотрите, и расспросите о путях древних, где путь добрый, и идите по нему, и найдете покой душам вашим». Иеремия 6:16. В-третьих, перед молитвой об исцелении нужна проверка жизни. Псалом 138:23-24. И исповедание грехов на основании Иакова 5:16. Признавайтесь друг пред другом в проступках и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться. После исповедания больного совершается конкретная молитва об исцелении. Иногда больной, радуясь полному прощению, вместо исцеления тела просит: «Господи, возьми меня к себе». Молитва об исцелении пресвитерами совершается после молитвы больного. Молитва пресвитеров обязательно должна быть с возложением рук и с помазанием елеем по желанию больного. После молитвы исцеление обязательно последует, но прежде всего исцеление духа и души, а это главное. Христос сначала сказал расслабленному: «Дерзай, чадо, прощаются тебе грехи твои» — Матфея 9:2. Только после этого Христос совершил исцеление тела, повелев больному: «Встань, возьми постель твою и иди в дом твой» — Матфея 9:6. Благодарение Богу, приоритет применения такой молитвы принадлежит протестантам, где есть пресвитера, потому что больному нужно призвать пресвитеров, а не тех преосвященных святейших владык, до которых трудно добраться. Право совершать молитву об исцелении дано всем пресвитерам, но, к сожалению, не все им пользуются. Мы должны с верой исполнять Божье повеление, а за последствия отвечает Господь. В нашей практике исцеления больных был незабываемый случай. После моего возвращения из ссылки к нам прибыл пресвитер большой зарегистрированной общины всех Б города Шахтерска. Он попросил приехать к нему домой и помолиться над больной дочерью. При этом он откровенно сказал, что надежды на выздоровление никакой нет. Диагноз – менингит. Но он обратился к нам, не желая огорчать жену. Она, имея родственников в нашем братстве, упросила его поехать к нам. В зарегистрированных общинах всех Б такое служение не совершается. Мы с родным братом, тоже пресвитером, конечно, отозвались на эту просьбу. Больная была студенткой второго курса учебного заведения. Разговаривала она с огромным трудом, преодолевая нестерпимую головную боль. Исповедаться она пожелала без принуждения, обнаружив искреннюю веру в Иисуса Христа. Мы совершили молитву с возложением рук и с помазанием елеем и уехали, поручив ее Господу. Прошло больше 4 лет, и к нам опять приехал тот же пресвитер и со скорбью поведал, что его дочери, над которой мы молились об исцелении, совсем плохо. Он рассказал, что девица, на удивление всем, после нашей молитвы выздоровела, закончила учебное заведение и уже почти 2 года работала по специальности. Болезнь оставила лишь незначительные последствия, она немного прихрамывала. Однажды она встретилась на улице с лечащим врачом, он спросил ее фамилию. Она назвала, врач не поверил, так как считал ее давно похороненной. Она засвидетельствовала об Иисусе, исцеляющем больных и спасающем грешников, и, попрощавшись, пошла дальше. Врач с удивлением смотрел ей вслед, потом догнал и спросил: «А что у вас с ногой?» Девица объяснила, что осталось небольшое напоминание о болезни. «Я вам помогу», – оживился врач. «Нам пришло новейшее лекарство из Америки. Я вам назначу серию уколов». Сокрушаясь, что дал разрешение на эти уколы, пресвитер, отец, поведал, что на 9-м уколе дочь потеряла сознание, которое к ней так и не вернулось. Вторичная наша молитва над больной не имела успеха. Через несколько дней она отошла в вечность. Отец в третий раз приехал к нам и попросил руководить похоронами, что мы и исполнили». Кому-то Господь дал особый дар исцеления, 1 Коринфянам 12:9. Мы с братом его не имеем, но по Слову Божьему совершаем молитвы об исцелении больных. Это право является и обязанностью. Правом надо пользоваться, а обязанности исполнять. В этой же главе Кобзарем кратко затронут вопрос о браке. Большинство православных живут мирской жизнью, и нам хочется пояснить, каким должен быть брак на основании Священного Писания. Необходимым условием для благословения вступающих в брак является целомудрие. «Брак у всех да будет честен и ложа непорочна, блудников же и прелюбодеев судит Бог» Евреям 13:4. При несохранении целомудрия вступающим в брак необходимо исповедаться друг перед другом, простить друг друга и потом не вспоминать об этом. Бракосочетание возможно только для членов церкви. Благословение Господне она обогащает и печали собой не приносит. Притчи 10:22. Но благословение на голове праведника. Притчи 10:6. Брак основан на Божьем изволении. Иисус сказал: «Посему оставит человек отца и мать и прилепится к жене своей, и будут два одною плотью, так что они уже не двое, но одна плоть. И так, что Бог сочетал, того человек да не разлучает». Матфея 19, 5-6 стихи. Определения брака как таинства в Новом Завете нет, а вот о тайне церкви сказано: «Тайна сия велика, я говорю по отношению ко Христу и к церкви». Ефесянам 5, 32. Апостол Павел тайной называет неповторимую встречу Иисуса со своей невестой, церковью. Прообразом этой встречи служит брак. В церквах нашего братства при бракосочетании, после молитвы родителей невесты и жениха и самих новобрачных, пресвитер совершает молитву благословения с одновременным возложением рук на жениха и невесту. «Помоги, Господь, христианской молодежи после крещения по вере испытать счастье брака в Господе».